страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1119-я встреча. У нас с вами сегодня Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Крокчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Снова у нас сегодня предзаписанный эфир, но у нас есть долги. Это вот такая раздача долгов с моей стороны. Это комментарии, на которые давно нужно было бы ответить, это то, о чем давно нужно было бы сказать, и по разным причинам я этого не делал. Ну вот, постоянно находилось что-то, может быть, то, что мне казалось более актуальным. А на самом деле вот эти комментарии, вот эти соображения, эти вопросы, они ведь задаются, их никто не отменял. И вот мы с вами сегодня будем продолжать об этом говорить, мы будем продолжать на эту тему размышлять. Я напомню, что мы читаем Священное Писание, читаем от Бытия до Откровения, от начала до конца, и мы читаем Библию, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что мы сейчас в книге пророка Михея, и вот это имеет непосредственное отношение к тем комментариям, на который я хочу сегодня сослаться. Мы сегодня будем читать то, что написал Игорь из Тамбова, наш слушатель, вот, в нашей первой части. Потому что, знаете как, когда ты читаешь, ты понимаешь, что отчасти это правильно, отчасти это так, но отчасти возникают вопросы. Вот, ну давайте прямо возьмем комментарий, и потом я напомню какие-то вещи, которые мы обычно напоминаем. Ну, я думаю, что сейчас в предзаписанном эфире это, в общем, можно и не напоминать. Ну, вот, например, это несколько однотипных комментариев, которые прислал Игорь. Вот. Среди христиан мало любви, потому что мы не хотим служить друг другу. Себя, свое «я» ставим выше всех. С искушениями не всегда справляемся. Если нам невыгодно, верим больше своим мыслям, которые могут все, в которые могут вселиться лукавый. И так далее. Вот и так далее. Это не я добавил, это пишет наш слушатель Игорь. Значит, мы такие-сякие, у нас не хватает любви, мы своим мыслям доверяем больше, чем Богу, а в них, между прочим, может вселиться лукавый и прочее. Игорь, смотрите, какая вещь. Хочется с одной стороны согласиться, потому что ты это видишь, но с другой стороны и вы, и я надеюсь, что вы тоже, отлично видели и видите христиан жертвенных, христиан служащих, христиан любящих, причем любящих по-настоящему. Не только тогда, когда это выгодно, но и тогда, когда это совершенно невыгодно, когда это тяжело. И знаете, Игорь, вот буквально за последние полтора-два года, ну, вот почти два года уже, да, это вот как раз время эпидемии или пандемии коронавируса, я увидел, наверное, удивительные вещи. Хотя, собственно, чему удивляться-то? Я увидел, как христиане проявляют любовь друг к другу. Я увидел, как христиане заботятся друг о друге. Я увидел, как заботятся о семьях. И сам был и тем, кто проявлял такую заботу, и тем, кто получал на себя, к себе получал такую заботу. Я увидел удивительную совершенно поддержку, взаимоподдержку христиан. Поэтому сидеть здесь у этого микрофона и говорить, вот все христиане такие сякие, я не могу. Но в то же время мы читаем Священное Писание. И мы читаем о тех проблемах, которые, ну, очевидно же, были не только в Израиле, они были и в церкви. И есть в церкви. Так как же быть? Какие мы, в принципе? Мы скорее хорошие или мы скорее плохие? Вот скорее с плюсом или скорее с минусом? Я совершенно не хочу превратиться в старого ворчуна, тем более, если Библия не дает мне таких полномочий. Вы пишете в другом своем сообщении, Теперь все пастыри и все священники, и каждый богословик. Мы не хотим быть монахами, послушниками, а постниками. Нам не нравится жить так. Мужи, пустынники и жены непорочны. А теперь у меня вопрос. Вот это сообщение на самом деле мне помогает понять, в чем дело. Уважаемый Игорь из Тамбова, а вы сами монах? То есть вы говорите, мы такие, нам не нравится. Да, вот как, соответственно, жить жизнью монашеской. Вы сами живете такой жизнью? Или вы пастырик и богословик? Или пастырчик и богословик? Да, вот у вас что? Понимаете, какая вещь? А когда мы начинаем осуждать, очень важно, чтобы у нас не было вот этого духа осуждения. Чтобы не просто такие сидели, ой, все христиане сегодня такие-то плохие вообще. Слушайте, это происходит на протяжении всей истории церкви. В какой-то момент мы доходим до такого возраста, причем, опять, не все, но многие из нас, когда начинаем смотреть вокруг и говорить, ой, а вот эта молодежь-то, она же вся неправильная, а вот мы-то правильные, мы-то хорошие, вот мы, смотрите, мы когда-то вон там на посещение ходили, а они не ходят на посещение. Ну, у них по-другому эти вещи устроены, да, но вот мы-то это не понимаем. А мы вот песни вот такие пели. Какие песни в наши времена были? Вы же заслушаешься. А ничего. Я могу говорить об этом с некоторой иронией, потому что я помню себя, когда мне было лет 20-25, и я видел людей и слышал людей, пожилых людей, пожилых христиан, которые говорили то же самое по поводу наших песен, по поводу того, что мы тогда пели. Вот у них, у нас, то бишь, все неправильно, а вот там где-нибудь в сборнике песни Возрождения все правильно. Вот у Проханова были крутые вещи, а теперь ну, совершенно не крутые. Интересно, что когда Проханов переводил песни, причем он сделал много переводов западных песен, в частности, христианских песен, на русский язык, про него тоже говорили, типа, что такое за новый репертуар, что за новодел такой. Зачем? У нас же есть старое. И вот начинается это, а давайте покритикуем. И знаете, что важно сейчас, когда мы с вами читаем особенно о суде? Важно, что милость все-таки превозносится над судом. Милость Божия преобладает над судом. Когда возникает желание посмотреть на всех христиан и сказать, какие мы, даже в моем случае сейчас, мы критикуем, да? Ну, слушайте, ну, далеко не все критикуют. Я знаю людей весьма почтенного возраста, которые говорят, ну, да, я это не могу принять, это не мое. Но я вижу посвященность этих ребят, я вижу усердие этих ребят, я вижу любовь этих ребят к Господу. Ну, и что у них музыка другая? Я не могу принять это как свое, но я в любом случае это готов принимать как их музыку, а принимать их, в свою очередь, как братьев и сестер во Христе. Но а как же тогда насчет тех проблем, как насчет тех сложностей, которые, конечно, в церкви есть? Знаете, мне в свое время помог один пожилой тогда пастор. Вот я был молодым, он был пожилым. Сейчас он в небесах, сейчас он уже с Господом. И он сказал так, он говорит, всякий раз, когда тебе хочется сказать «мы», имея в виду всех христиан, и вроде бы себя туда приписывая, но приписывая туда и многих других тоже, дабы тебе не одиноко было. Так вот, всякий раз, когда у тебя такая мысль, такое желание появляется, вместо «мы» скажи «я». Что из того, что ты перечислил, относится к тебе? Вот лично к тебе, не к тому, не кому-то другому, а к тебе. И дальше, что перед Богом, что Божьей силой ты готов по этому поводу делать? То есть, как ты вот эту ситуацию будешь менять? Это очень хороший такой вопрос. Потому что в нас не хватает любви. Хорошо, давайте это перестроим. Во мне не хватает любви. В чем конкретно? К кому конкретно? Где проявляется эта нехватка? Что по этому поводу можно сделать? В в чем нужна помощь Божья, потому что я сам этого не сделаю. Я не живу как монах-пустынник. Хорошо. А есть ли повеление Божие ко мне быть пустынником? Вот и где я эту пустыню найду? Куда я подамся? Потому что, возможно, оно есть. А начинается такая критика всех остальных. И мне себя, кстати, на это приходится тоже ловить. Начинаешь такой вот. Ну, тут христиане одно, другое, третье. А есть смысл обратить взор на себя и попросить Господа: «Господи, начни с меня». Дальше интересная история. Тоже пишет Игорь: «Если Бог меня будет судить по своим меркам, тогда у меня есть шанс спастись, потому что Он знает, что я грешник искупленный. На кресте разбойник покаялся и попал в рай. Я второй после разбойника, тоже кающийся, и немного рассказываю о Спасителе». Благовестник – это громко и ответственно. Слушайте, она такая скобочка здесь. Слушайте, а почему вы боитесь брать ответственность на себя? Ну, хорошо, благовестник громко. А совершай дело благовестника, пишет Павел, обращаясь к Тимофею. Да, это ответственно. Но если Господь вам дал эту ответственность, так и давайте ее нести. Мы понимаем, что мы не дотягиваем. Да, это понятно. И тут как раз я соглашусь с вами. Игорь, вы говорите о том, что мы помилованы милостью Иисуса Христа. Давайте превозносить Его. Давайте славить Его. А дальше опять вот это вот мыканье. От слова «мы». Тоже Игорь пишет: «Мы высокомерны, ищем друзей важных по статусу и больших, и горды этим, а нищих избегаем, себя убеждаем, что так надо. Смотрите, каким был Христос. Лазаря назвал другом». Кстати, не только Лазаря, а и апостолов тоже, между прочим, да, я добавляю. «Был простым без лицемерия. Каково? Одна из ипостасей Бога – Его Величество. Родился в хлеву. Был в женщине беременной, им в деве, я исправлю здесь, да, и в конце пути не струсил, зашел на крест». Да, это действительно так. Но дальше вопрос про вот это «мы». Действительно, мы прославляем Христа, и действительно, Он хочет, чтобы это было так. Дальше вы пишете: «Мы высокомерны». Что вы скажете, что все христиане высокомерны? Да, высокомерие есть среди христиан. Но имеете ли вы право говорить от имени всех христиан? Дальше. «Ищем друзей важных по статусу и больших, и горды этим». Так вот, вопрос. Возьмите ваши контакты в телефоне, Игорь. Сколько у вас друзей важных по статусу? И чем вы гордитесь? Если это ваша проблема, конкретно ваша, то просите у Бога, чтобы Он помог решить эту проблему. Есть ли христиане с такой проблемой? Да, конечно. Кстати, со второй частью, я думаю, даже больше. Нищих избегаем, себя убеждаем, что так надо. Я могу сказать это и про себя. Нищий, бездомный, зачастую дурно пахнет. И мне действительно хочется избегать такого человека. Это плохо, это недопустимо, так быть не должно. Но это есть во мне. Я не буду здесь говорить слово «мы», потому что я просто понимаю, что это про меня. Я избегаю нищих. Я затыкаю, или хотя бы мысленно затыкаю нос. И вот мне с этим нужно работать. Понимаете, в христианстве, в современном христианстве, как и в христианстве любого времени, конечно, проблемы есть. И проблемы не маленькие, проблемы серьезные. Но ни в коем случае нельзя брать и озвучивать все как бы от имени всех христиан, говорить за всех христиан. Оно так не получится, потому что таким образом вы берете на себя функцию, которой у вас нет, которую вам Господь не дал. Вы берете на себя полномочия, которых у вас нет. Действительно, прославление Господа – прославление Иисуса Христа. И тот факт, что Он меня будет судить. Это, кстати, помогает. Я об этом уже говорил в записанных частях передачи. И я повторю это сейчас. Кстати, я уже не помню со всеми этими вот нашими предзаписанными программами, это уже было в эфире или нет. Возможно, нет. Может быть, даже это сегодня будет. Но смысл в следующем. Я очень рад, что не предстану на суд перед вами. Вот вы, Игорь из Тамбова, или любой из наших слушателей, зрителей, меня судить не будет. Меня будет судить Господь, который знает меня гораздо лучше, чем кто-либо еще. Господь знает меня гораздо лучше, чем моя жена. Он знает меня гораздо лучше, чем я сам. Он гораздо строже, чем кто бы то ни было. И он гораздо более милостив, чем кто бы то ни было. И его милостью мне дано прощение. По его милости, я могу сказать, мои грехи прощены. Его святой кровью мои грехи искуплены. Вот тогда, да, в тот момент, когда я это понимаю, я рад, что именно он меня будет судить. И более того, друзья, вы можете быть очень и очень рады, что вас судить будет Господь. А не я, не Игорь из Тамбова, не Александр Анисимов. Александр Анисимов – добрый, хороший, хороший парень. Замечательный брат во Христе. Но, слушайте, мы можем быть рады, что судить вас будет не он. Судить вас будет Господь, который может судить по справедливости, но который также может судить по милости. И только он один имеет право сказать: «Я умер за вас, я умер за тебя». И поэтому, когда я проявляю к тебе суд, это будет суд с милостью, и для этой милости есть основание. Смотрите, мы с вами будем говорить об израильском народе. Да, и мы продолжаем этот разговор. Израильский народ снова и снова отступал от Господа. И надеяться израильскому народу было, вообще говоря, не на что. Надеяться израильский народ мог только на Божию милость. Но для того, чтобы получить эту Божию милость, нужно было прийти к Богу и попросить у Него прощения. То есть начать с того, что сделать шаг к Богу. Сделать шаг навстречу Творцу. И я сказал начать, а между прочим, это не совсем точно. Потому что первый шаг к нам сделал именно Творец. Первый шаг к нам сделал Бог. А дальше уже то, что происходит, это наш ответ Ему. Это наш ответ на Его шаг, наш ответ на Его инициативу. А вот тогда это действительно работает. Вот тогда это имеет смысл. Так что будьте, пожалуйста, очень аккуратны. Тут еще какая вещь происходит. Когда мы говорим «мы» постоянно, таким образом совершается суд. Мы как бы судим других христиан. А есть смысл помолиться о себе. Есть смысл помолиться о своем сердце. И сначала вынуть бревно из своего глаза, и тогда уже будет видно, тогда уже будет понятно, как вынуть сучок из глаза брата своего или глаза сестры своей. Да, вспомните, пожалуйста, Нагорную проповедь, Евангелие от Матфея, 7 глава. Мы с вами читаем сегодня книгу пророка Михея. Это предпоследняя уже встреча в этом 2021 году. Если вы смотрите, слушаете нас сейчас, вот в наш первый выход. После Нового года в нашем радиопотоке, на theos.fm, в нашем интернет-радиопотоке, эта программа будет повторяться, как и, собственно, другие рождественские, предрождественские программы. И я просто желаю вам сейчас, в это рождественское время, смотреть на Спасителя, на того, кто повелевает всем миром. Он творец этого мира. Но при этом он пришел на землю как младенец. Он отказался от славы ради нашего избавления, ради того, чтобы умереть за нас. Это удивительная история. Мы сейчас, вот тут, кстати говоря, сегодня мы говорим о Божьих делах на таком высоком, что называется, уровне. Это вселенский уровень. А уже завтра мы будем читать с вами пророчество о Христе, о Его рождении в Вифлееме. И мы увидим, и, кстати, сегодня уже начнем это, мы к этому уже подойдем. И мы увидим, как уровень высокий, вселенский, и уровень небольшой деревушки, она действительно была небольшая и незаметная, Вот два эти уровня пересекаются. Они встречаются друг с другом. Ну что ж, друзья, давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Писание. Наш дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что сегодня снова по милости Своей даешь нам читать Твое Слово, познавать, понимать, возрастать в Тебе. Веди нас, Господи, направляй нас. Благослови нас сейчас возрастать так, как Ты этого хочешь. И, Господи, дай нам быть послушными Тебе. Помоги мне, Господь, думать и видеть, что должно во мне измениться. Не критиковать весь мир, но искать воли Твоей для моей жизни. Да будет слава и хвала Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья! 1119-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в 4 главе книги пророка Михея. И мы дошли до 6 стиха. Мы видели, что в 4 главе тема изменилась. Мы вышли из ночной тьмы на яркий свет дня. Да, облачка там тоже бывают, но по сути перед нами яркий свет солнца. И перед нами поистине великое пророчество о тысячелетнем царстве. И это изображение того дня, когда Бог вернет израильтян обратно в землю обетованную. Это описано в 6 и следующих стихах. И мы как раз до этого стиха дошли в прошлый раз. Давайте его сейчас прочитаем. Итак, книга пророка Михея, 4 глава, 6 стих. «В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и совокуплю разогнанное, и тех, на кого я навел бедствие». Это, друзья мои, снова отсылка к последним дням. Это день Господень. Мы с вами это уже видели в книге пророка Оси. И вот этот термин, который появился у Оси, подхватили и другие пророки. И день Господень – это конкретный термин. Он начинается с великой скорби, этой ночи суда. И, собственно, о суде говорилось в начале книги пророка Михея. Ну а дальше все-таки наступает рассвет, приходит новый день. Это и есть тысячелетнее царство, которое приходит на землю. Что же это за хромлющее, которое соберет Господь? Это Божий народ, Израиль. Да, кстати, здесь нужно оговориться. В оригинале не хромлющее, а хромлющую. То есть женский род. Дело в том, что об Израиле говорилось всегда как о женщине. Это дщерь Иерусалима, это дева, это возлюбленная Божья. Но тут есть еще один интересный момент. Складывается ощущение, что Бог признается, эти бедствия наслал на Израиль я. Смотрите еще раз. «В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и совокуплю разогнанное, и тех, на кого я навел бедствие». И вот это на самом деле имеет очень серьезный смысл, очень серьезное значение. Получается, что именно Бог навел бедствие на Израиль. Он принимает вину на себя за то, что произошло с его народом, с Израилем. Это бывает очень сложно осознать. И здесь есть серьезный эмоциональный подтекст. Евреи иногда говорят так: «Где же был Бог? Почему Он не помог нашему народу, когда мы были в беде? Почему даже от трагедии 20 века Он нас не избавил?» Мне как-то довелось беседовать с одним пожилым евреем, который вот так именно и говорил. Мне было сложно ему отвечать, но сказал я ему вот что. «Знаете, Ведь на самом деле Бог открылся вам, евреям, намного раньше, чем нам, язычникам. И у вас, у целого народа, была возможность узнать единого, живого, истинного Бога, в то время как мои предки были язычниками и поклонялись своим идолам, и ни малейшего представления о Боге не имели. Они ходили во тьме, в то время как у вас был свет. И когда-то представители именно вашего народа принесли свет Евангелия в Грецию. А потом прошло еще много веков, и греки Кирилл и Мефодий принесли свет моим предкам. И я за это глубоко благодарен и Кириллу, и Мефодию, и вашему народу. И вот в ваших книгах Бог неоднократно говорит, что Он поразит Израиль. Так что, если хотите, можете обвинять в этом самого Бога. Но в то же время Бог ведь не отставил вас в сторону. Он не забыл о вас. Он намерен снова собрать вас. Но к тому времени вы, как и другие народы, поймете нечто очень важное. И это в то же время очень простая мысль. Нельзя отвернуться от живого Бога, особенно если у вас есть знание о нем, и при этом не быть этим Богом наказанным. Кстати, через это проходил еврейский народ, но через это проходят и христиане тоже. Когда мы отворачиваемся от Бога, когда мы уходим от Бога, Бог долготерпит, и вот он действительно долго терпит, послушайте, как устроено это слово, но рано или поздно он все же наказывает. Понимаете, это ведь Божья вселенная. И у вас было знание Бога, и вы отвергли это знание. Да, такое объяснение бывает трудно принять. Потому что человек или народ оказывается тогда не просто жертвой. Человек или народ оказывается так или иначе участником событий. И знаете, что меня пугает? И христианская церковь, и так называемые христианские народы сегодня идут ровно по тому же пути отвержения Бога. Еще недавно Европа была христианской. Сегодня Европа уходит или даже ушла от Христа. Ну а Россия – это вообще особые качели. Еще в советские времена нам нелегко было узнать о Боге, причем узнать достоверно из Его слова. Потом такая возможность появилась. Сейчас этих возможностей предостаточно. Однако мы все равно не узнаем. Мы все равно игнорируем Бога и Его Слово. Мы произносим имя Божие в суе. Мы клянемся, опять-таки произнося Его имя. Но зачем? К чему? Чтобы клятва лучше, красивее звучала? Или из каких-то, может быть, предрассудков? Так какой же смысл? Дело ведь не в том, насколько убедительно звучит обещанное, а в том, собираемся ли мы наше обещание выполнять. Мы насмехаемся над Богом. Мы пренебрегаем Богом. И Бог говорит, это я поразил вас. Бог берет это на себя. Так что да, все эти страшные события, я считаю, что это действительно сделал Бог. И это должно быть для нас предупреждением, уроком для нас, считающих себя великим народом. А теперь давайте продолжим читать. И читаем 7 стих. «И сделаю хромлющее остатком, и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века». И давайте с вами присмотримся к этому слову, остаток. На протяжении своей долгой истории Израиль ведь никогда не был народом на 100% преданным или поклоняющимся Богу. Я очень сомневаюсь, что такое 100% обращение было хотя бы раз, хотя бы в самые лучшие времена истории Израиля. Это всегда был остаток, и Бог всегда сохранял остаток. Например, именно остаток израильтян, вышедших из Египта, вошел в землю обетованную. И вы помните, что родители, старшее поколение, в землю не вошли, а только дети, только следующее поколение израильтян. Да и вообще, всегда был остаток, который спасал Бог. И даже во времена пророка Илии. Помните, сколь пессимистичен был Илия, как он говорил: «Я один остался». И Бог ему говорит: «Нет, ты не один. У меня еще 7000 человек в этих горах, которые не преклонились перед валом». Хотя тут интересный момент. Получается, что перед валом-то они, конечно, не преклонились, но от Ахава и Иезавели они все равно разбегались. Илию они не поддержали, и пророк Илия их не знал. То есть это был какой-то тайный остаток, какие-то тайные поклонники. Я думаю, что и сегодня верующих гораздо больше, чем нам кажется. Потому что и теперь есть люди, которые похожи на те 7000. Это такие вот анонимные верующие. Они обычно как-то о себе особо не заявляют. Вот и не знал о них Илия. Никто из них его не поддержал, когда ему нужна была поддержка. Никто не ободрил его в следовании за Богом. Но остаток ведь все-таки был. У Бога всегда есть остаток. И остаток был также и тогда, когда пришел Христос. И не говорите, что израильский народ отверг Христа. Всегда был остаток. Те, кто приняли его. И в день Пятидесятницы были 3000 душ, присоединившихся к церкви, и это были представители израильского народа. Но и это ведь тоже остаток. Я думаю, что в церкви сейчас похожая ситуация. Вот смотрите, я полагаю, что с одной стороны, христиан сегодня больше, чем мы знаем. Я встречал христиан, которые не ходят ни в какую поместную церковь, потому что у них горечь по отношению к церкви. Ну и с другой стороны, я знаю немало членов церкви, по поводу которых есть серьезные сомнения, что они вообще христиане, что они возрожденные люди. И может оказаться весьма удивительным, сколько людей, даже активных членов церкви, на самом деле христианами не являются. Ну а вообще есть ведь еще один аспект. Вполне возможно, что настоящих, подлинных верующих, тех, кто представляет опасность для сатаны, будут все больше и больше преследовать. Собственно, именно так это и происходит сейчас во многих странах мира. И вот тогда будет видно различие между подлинными христианами и теми, кто просто называет себя христианами, потому что вырос и живет в кавычках христианской культуре. Понимаете, Бог проводит нас через испытания, чтобы стало понятно, какие мы на самом деле, из чего мы сделаны. Мы из золота, из серебра, или у нас куча-куча примесей. И все тогда выходит на поверхность, все тогда проявляется. У Бога есть остаток и сегодня. И у Бога есть остаток также в израильском народе. И верующих там, думаю, больше, чем мы можем себе представить. Так что это слово «остаток» на самом деле очень важно. «И сделаю хромлющее остатком, и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века». И вот этого, друзья мои, еще не случилось. Это пророчество пока не исполнилось. Читаем дальше 8 стих. «А ты, башня стада, холм дщери Сиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство к дщерям Иерусалима». И это царство пока не пришло к дочери или к дщери Иерусалима. Евреи сегодня возвращаются в Израиль далеко не ради Царства Небесного. Они возвращаются по культурным причинам, по экономическим причинам, но обычно все же не ради того, чтобы прославлять Бога. Однако тогда это будет. Смотрите, ты башня стада, холм дщери Сиона. Помните, я говорил о том, что Израиль воспринимался в женском роде. Вот тут опять оно и есть, дщерь Сиона. К тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство к дщерям Иерусалима. Опять-таки, этого сегодня еще тоже не произошло, Даже в геополитическом смысле Израиль далеко не считается сильной страной. Он постоянно нуждается в поддержке от других. Он эту поддержку получает, но придет время, когда Израиль будет укреплен, и поддержка ему будет от Бога, исключительно от Бога.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот тут приходит то самое облако, о котором я говорил в связи с этой главой. То самое облако, которое на время, я подчеркиваю, на время закрывает солнечный свет. Некоторые считают, что здесь речь идет о Вавилонском плене. Другие, что это о разрушении Иерусалима во времена Тита. Некоторые говорят, что это вообще о будущем, о том, что еще не произошло. Я же считаю, что здесь все предельно ясно. Давайте прочитаем 9 стих. «Для чего же ты ныне так громко вопиешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую?» Я все же полагаю, что речь идет про вавилонское пленение. И на это указывает 10 стих. Давайте его тоже сразу прочитаем. «Страдай и мучься болями, дщерь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона. Там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих». Я полагаю, что здесь достаточно подробностей, и речь здесь явно все же о вавилонском пленении. Дщерь Сиона – это, несомненно, Иерусалим, Иудея, как, собственно, и было в предыдущих стихах. Однако меня здесь интересует одна фраза. Говорится про то, что она будет мучиться болями или родовыми болями. И тут я должен признаться, я не знаю, как это – мучиться болями родов или родовыми болями. Да и половина человечества этого не знает и не может узнать. Да, я видел, как через это проходила моя супруга, и это действительно тяжело. И я понимаю, что ни один человек, ни один даже самый сильный человек не мог бы выносить такую боль на протяжении долгого времени. И как раз в этом плане помогает понимание, что боль – это временная, что она есть, она сильная, она интенсивная, но это пройдет. Вот так же и с великой скорбью. Она тоже приходит на какое-то определенное, ограниченное время. И когда Библия описывает великую скорбь, эта скорбь сравнивается как раз с родовыми муками. Это очень сильная, тяжелая боль. Вавилонский плен был чем-то вроде прообраза великой скорби, прообраза того, что еще должно свершиться на земле. И вавилонский плен стал предупреждением. Бог в своем слове неоднократно предупреждает о грядущих событиях. И все историческое повествование Библии записано ведь не случайно. Образ здесь вот какой. Навуходоносор приходил в Иерусалим трижды. И в конце концов он сравнял город с землей, или даже стер его с лица земли. Он разрушил храмовый комплекс, и город остался в развалинах. И все это описывается через такой образ – женщина, которая мучается болью родов. И, очевидно, этот период должен быть коротким, иначе народ не мог бы выжить. Такое не продолжается вечно. Никто не смог бы этого вынести. Вот именно поэтому великая скорбь должна быть коротким или, по крайней мере, точно обозначенным по времени периодом. Об этом, между прочим, говорил и Спаситель. «Если бы не сократились эти дни, не выжила бы никакая плоть». Но поскольку дни эти сократятся, будут и те, кто выживут. Вот это как раз и есть остаток – 144 тысячи. Они были запечатлены в начале Великой Скорби. Ну а в конце Великой Скорби мы видим их на горе Сион. и там все 144 тысячи. Это не 100 овец или 99 овец. Мы знаем, что Господь приведет 100, а не 99. И это не 143 999 израильтян. Это все 144 тысячи. И ни одного человека Господь не потеряет. И вот это действительно оказывается очень хорошим, очень серьезным утешением. И дальше начинается следующий раздел. Да, пророк Михей тоже идет дальше, и он переходит к тому, что будет во времена великой скорби, и конкретнее во времена последней войны. Это, кстати, не только про битву при Армагеддоне. Это про всю заключительную войну целиком. Давайте прочитаем 11 стих. «А теперь собрались против тебя многие народы и говорят, да будет она осквернена, и да наглядится око наше на Сион». Пророк сразу перешел дальше и ушел от разговора только о Вавилоне. Теперь он говорит не об одном, а сразу о многих народах, собравшихся против Израиля. Раньше говорилось только про Вавилон, а теперь про многие народы. Раньше только Вавилон выступал против Израиля. Теперь же многие народы собрались против Божьего наследия. Читаем 12 стих. «Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы на гумно». Они, эти народы, собрались и идут войной против Божьего народа. Это всемирная осада Иерусалима. И об этом говорится и в других местах Священного Писания. Например, в 3 главе книги пророка Иоиля, которую мы уже читали. Или в книге пророка Захарии, 2 глава. Мы этого еще не читали, нам это еще предстоит. И, кстати, мы уже читали книгу пророка Иезекииля, 38 и 39 главы. Это все во времена Великой Скорби. Это все во время Армагеддонской войны. И народы, которые выступят против Израиля, не знают, что собирается сделать Бог. Они слепо пойдут на битву, не подозревая, что на самом деле идут на свой собственный суд. Читаем теперь 13 стих. «Встань и молоти, дщерь Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их, и богатство их владыке всей земли». Да, в тот день Бог даст Израилю силу, чтобы защититься от всех его врагов. Израилю уже не надо будет зависеть от других народов и государств. Он будет зависеть только от Господа, уповать только на Бога Яхве. И тогда Израиль поймет, что помощь ему придет не от какой-то другой страны и не от какой-то международной организации. Помощь ему придет только от Бога, Творца неба и земли. И вот этой войной окончится великая скорбь. И вот, вроде бы, друзья, мы с вами дочитали 4 главу книги пророка Михея. Почему вроде бы? Да потому что в английской, в русской и в еврейской Библии разделение на глав несколько отличается здесь. В английской и в русской Библии действительно 4 глава заканчивается 13 стихом, а вот в еврейской есть еще один стих. И он тоже относится к 4 главе. И тут тоже говорится о том, как другие народы будут выступать против Иерусалима. И здесь интересная история. Дело в том, что если мы читаем Библию, просто разделяя на главы, то мы должны остановиться на 13 стихе 4 главы и все. Но давайте сделаем один шаг дальше и прочитаем 1 стих 5 главы. «Теперь ополчись, дщерь полчищ, обложили нас осадою, тростью будут бить по ланите судью Израилева». Это продолжение описания осады Иерусалима в последние дни. Это продолжение описания той самой войны, которую будут вести против Иерусалима и против Божьего народа другие народы. «Ополчись, потому что нас обложили осадой. Тростью будут бить по ланите судью Израилева». Кстати, тут вопрос, а кто будет бить? И из контекста, если мы сопоставляем это с 13 стихом 4 главы, становится очевидным, что будут его бить другие народы. Те люди, которые собрались против Иерусалима. И вот 4 глава фактически кончается на этом описании события, которое будет захватывать собой весь мир. То есть весь мир ополчается против Иерусалима, и это такая вселенская картина Библии. Кстати, на протяжении последних нескольких глав мы как раз с вами видели такие вселенские картины. Вы можете представить себе экранизацию. И там огромные пространства, там множество людей, там совершенно роскошные могут быть эффекты. Хотя я уверен, что то, что мы увидим, то, что Господь совершит, будет куда круче, куда интереснее любых киношных эффектов. «Ополчись! Тебя обложили со всех сторон! Все народы восстают против тебя!» Это картина о Иерусалиме. Это изображение Иерусалима в последние времена. Однако между временем жизни пророка Михея и последними событиями будет еще одно событие. И вот во втором стихе 5 главы фокус перемещается. От вселенского и грандиозного до того, что на первый взгляд может показаться маленьким, даже местечковым. Но кто думал тогда про деревеньку, которая называется Вифлеем? Подождите, но это ведь были родные места царя Давида, правильно? Но потом-то ведь цари уже не рождались в Вифлееме. И тут что-то происходит. В Священном Писании, как и в жизни вообще, совмещаются огромные, широкие такие перспективы, перспективы всемирные или даже вселенские, с перспективами вроде бы маленькими, вроде бы касающимися какой-то небольшой деревеньки. Однако то, что произошло тогда в Вифлееме, то, о чем говорит пророк Михей, само по себе уже имело вселенскую перспективу. Даже если многие этого тогда не понимали, да и сейчас не понимают. Но вот об этом, о замечательном пророчестве о рождении Иисуса Христа, о том, в чем величие этого пророчества, мы с вами будем говорить уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.